18.08 на наших часах. Вы слушаете Хроматский радио, программу «Киев-Донбасс». И сегодня для вас работают Михаил Кукин и Алексей Бурлаков. За звукорежиссерским пультом Ирина Нижник. И через несколько секунд то, о чем мы будем сегодня говорить.
Итак, первая из тем, которым будет посвящен второй час нашего эфира, это выборы на неподконтрольных территориях. Возможно ли они в принципе? Почему эта тема снова появилась в повестке дня? Попытаемся разобраться вместе с представителем Украины в трехсторонней контактной группе на минских переговорах Романом Бессмертным и координатором проектов мониторинга нарушений прав человека на востоке Украины и в Крыму Центра гражданских свобод Александрой Романцовой.
Ну и в конце часа поговорим о новом законе о трансплантации, точнее поправок к нему или создание полностью нового закона. Вот это как раз мы и выясним у Оксаны Корчинской.
Тема дня. Вот темой последних дней снова стали возможные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, то есть на неподконтрольных территориях, говоря человеческим языком. Именно об этом мы поговорим сейчас с Александрой Романцовой. Она координатор проектов мониторинга нарушений прав человека на востоке Украины и в Крыму Центра гражданских свобод. Здравствуйте,
Саша.
В связи с чем возникла эта тема? Я так понимаю, с одной стороны, общество, и не только украинское, заподозрило, что наметились какие-то договоренности, потому что в двух самопровозглашенных республиках, ДНР и ЛНР, в очередной раз отсрочили выборы теперь уже до лета. Ну, то есть выборы, которые они сами внутри у себя там собирались провести. Мы прекрасно понимаем, наверное, опять же, все со всех сторон, и в Европе, и в Украине, и в России, что все понимают, что такие решения самостоятельно не принимаются, и есть подозрение, что вот Киев и Москва опять о чем-то там договорились. Правильно? Правильно понимаю, да?
Да, прежде всего мы можем говорить о том, что президент Петро Порошенко в очередной раз заявил о том, что есть какой-то проект, соответствующий Минским соглашениям, что вот Украина двигается в Минских соглашениях, при этом не то чтобы это форсируется, но сам факт возникновения вообще этого в публичном обсуждении очень странен, поскольку проведение выборов на территории, где фактически реализуется террор, где нет возможности не только свободно выбирать, но и также свободно становиться кандидатом для выборов, потому что все политические оппоненты либо на том свете, либо должны были выехать, либо до сих пор находятся в расстрельных списках. Примеры которых мы привозили в свое время из Славянска во время мониторинговых миссий и Северодонецка. То есть мы четко понимаем, что мало того, что на этой территории нет свободы слова, свободы политических объединений, свободы ассоциаций, все необходимое для того, чтобы провести выборы. Но мы понимаем, что это просто будет легализация вот этого бандитского формата, который там сейчас находится. А это жутко страшно для Украины, потому что потом, в дальнейшем, люди избранные, в дальнейшем они пользуются определенной защитой. И эта защита, вот как, например, сейчас, да, объявление экстремистским меджилисом. Меджилис — это выбранный орган. Соответственно, есть специальные международные процедуры, согласно которым он будет защищаться. И, скорее всего, парламентарии европейские будут поднимать по этому вопросу волну, потому что это их коллеги. И это специфичное состояние, когда человек избран для представительских функций. Поэтому как только такие выборы пройдут, и в них смогут брать участие те, кто сейчас там бегают с оружием на территории так называемых ЛНР, ДНР, так только, то есть фактически это их почти обеляет. Поэтому этого невозможно, это не то, что невозможно, этого просто ни в коем случае нельзя допустить.
Если позволите, такую небольшую ремарочку сделаю по поводу Меджлиса. Самое главное, что перед тем, как признать его экстремистским, они его не собираются признавать выборным органом, они собираются признавать его организацией. И тогда это все меняет на самом деле.
Ничего это не меняет, согласно их законодательству, которое они используют про экстремизм. Там вообще можно быть кем угодно, любым объединением. Естественно, да, они не хотят хотят этого признавать, потому что, хотя по международным стандартам Меджлис абсолютно полностью национальный избранный орган, поэтому вопрос, они могут говорить все, что угодно. Но
вопрос это хотел задать на самом деле другой, это небольшое просто вкрапление такое. Для проведения выборов на какой-то территории, на этой территории должна существовать какая-то политическая система, правильно? То есть для того, чтобы признать возможность выборов на какой-то территории, нужно признать, что эта политическая система там существует. Или внести туда свою политическую систему. Как мы, соблюдаются ли в этом плане права жителей этой территории, если мы соглашаемся на выборы на территориях, на которых не существует политическая система?
Ну, еще раз повторяю. Не то, чтобы там совсем не существует. Только она не украинская там, да.
То есть, мы хотим или не хотим, там родово-племенной строй тоже в свое время был политической системой.
Да.
Вот. И есть страны, в которых он до сих пор существует.
Но здесь они немножко... выборы не предполагали тогда.
Нет, почему? Там даже формы выборов были своеобразные. Вопрос в другом. Еще раз, кроме политической системы, Европа давит на Украину с точки зрения того, почему Европа считает, что эти выборы необходимы. Для того, чтобы вести дальнейший диалог... Они не хотят вести его с террористическими организациями, которые даже в Украине, к сожалению, не признаны террористическими организациями. Они хотят вести его с кем-то, кто имеет представительские функции. И говорят, и учат, грубо говоря, Украину, что вы должны... С террористами, понятное дело, никто переговоров не ведет, поэтому должны быть вот избранные люди. Вот. Но в то же время... это то же самое, как вот так называемый референдум в Крыму. Но не был это референдум, потому что не было обеспечено ни права, собственно говоря, проголосовать, не было обеспечено плюрализма, за что ты голосуешь, не было обеспечено, собственно, безопасности, да, единоличного голосования. Потому что журналисты, которые были на референдуме в Крыму, так называемом, да, они спокойно, с пропиской даже не крымской, заходили на любую дельницу, выборчу, да, и голосовали. То есть мы понимаем, что это не референдум. Как бы он ни назывался, он не референдум. То же самое здесь не будет выборов, потому что перед выборами должны быть, еще раз говорю, партии, должна быть возможность объединений, должна быть возможность сообщать о своей идеологии, с которой предлагается выбрать. И тут вопрос даже не в том, что есть там какой-то порядок, либо нет порядка. Там нет свобод. Там нету свободности выборов.
Ну, ее иллюзорную можно сделать. То есть это...
Один день безопасности для всех?
Вот, иллюзорно,
как-то
да.
Это очень странно. Кто будет мониторить, учитывая, что сейчас, вот когда приезжало, например, приезжало представительство два докладчика из Совета Европы, из Пленарной Ассамблеи Совета Европы, чешская представительница и немецкая представительница, они попросили ОБСЕ обеспечить нам, пожалуйста, безопасность для того, чтобы мы могли съездить на ту территорию, сами своими глазами видеть, что там происходит. Поскольку обе докладчицы, они готовят отчеты именно по ситуации в Украине, не подконтрольных территориях. ОБСЕ сказала, извините, мы не можем обеспечить вам эту безопасность. И вот здесь вот, два европарламентария очень здоровые говорят, как вы собираетесь обеспечивать там выборы, если вы двум человекам не можете обеспечить там безопасность проехаться евродепутатам, которые, никто специально их отстреливать не будет. То есть... Там выборы невозможны, потому что это будут в любом случае не выборы. До тех пор, пока там не будет обеспечена безопасность и тем, кто избирается, и тем, кто избирает.
Это говорит Александра Романцова, координатор проекта мониторинга нарушений прав человека на востоке Украины и в Крыму, Центра гражданских свобод. Я хотел изначально к этому разговору привлечь еще и представителя Украины в трехсторонней контактной группе на минских переговорах Романа Бессмертного. Это человек, который вот все время именно об этом переговоры в Минске и ведет.
Да, он входит в политическую группу.
Да, он как раз возглавляет политическую группу, да, но там есть сейчас и Айвазовская Ольга, именно выборами, за выборы, как бы сказать, отвечает. Да? Но, к сожалению, он не смог... Вот в это время он сейчас занят, я его буквально перед эфиром записал, предлагаю послушать это небольшое вот телефонное интервью.
Если взять 12 главных пунктов, по которым ведется дискуссия в рамках обсуждения в Минске модальности избирательного процесса, то по существу не по одному из этих пунктов нам не удается достигнуть соглашения между двумя сторонами, то есть в рамках трехсторонней контактной группы. И прежде всего это касается вопросов, которые дают ответ на главнейшую проблему, этот так это Украина или это что-то другое, или это определенное такое там квази-государство. Ну, судите сами. Возобновление действий информационных средств вот, на этой территории не принимается. Дальше. Администрирование этого процесса Центральной избирательной комиссии не принимается. Дальше. Участие всеукраинских партий в этом процессе не принимается. Дальше, скажем, паритетное участие в обеспечении безопасности в ходе избирательной кампании. То есть там украинских полицейских, международного контингента и представителей народной милиции не принимается. Дальше. Я уже не говорю о том, что разрешение проблемы там демилитаризации, демобилизации на этапе подготовки к началу избирательной кампании не принимается. Ну, тогда у меня возникает...
Ну, и, собственно, нет контроля над границей.
Да. Ну, это отдельный... Я не хочу поднимать этот вопрос, потому что там в документе написано, что он, скажем, реализуется в день проведения выборов. Я просто не хочу этот вопрос поднимать, потому что его нужно сформулировать так. А вообще, существует ли план взятие под контроль границы? Его нет, и он это даже не обсуждается, этот вопрос. Тогда возникает общая проблема. Так мы говорим о выборах в части Украины, или мы говорим о выборах на квази-территории, квази-определенного государства и так далее. То есть здесь очень много проблем, и вот эта новая, скажем, дискуссия, которая сейчас поднялась в связи с тем, что кто-то где-то там чего-то отменил по поводу проведения выборов. Ну, во-первых, кто и что отменял, там непонятно.
Ну, то есть вы имеете в виду выборы в ДНР и в ЛНР, перенесенные на 3 месяца? Вот псевдовыборы, скажем так.
Я оперирую, скажем, юридическими нормами. Я вообще не понимаю, что значит кто-то там назначил, кто эти люди, каков их статус и так далее. Я уже не говорю там, что человек должен обращать внимание на какую-то отмену того, чего я в упор не вижу. Вот. Поэтому это дело такое, то, что люди возомнили, что они управляют государством, это их мнение.
Но, с другой стороны, президент Порошенко тоже на днях говорил о том, что такая, скажем, политическая дорожная карта проведения выборов у Киева существует.
Подходы существуют к разрешению этой проблемы.
Но эти подходы не устраивают другие стороны, я так понимаю, да?
Естественно, потому что Киев абсолютно четко понимает, что для того, чтобы начался процесс политического регулирования, должны быть решены вопросы безопасности. На последней встрече я поднял вопрос финансирования. Вот как вы себе представляете финансирование избирательной кампании, если не работает банковская финансовая система вообще никак на этой территории? Как? В чемоданах деньги возить? Вот. Что в этом отношении делать? И вот если вы, скажем, углубляетесь в вопросы технологии избирательной кампании, вы понимаете, что для того, чтобы она была проведена, нужно хотя бы элементарное возобновление режима госвласти на определенной территории. Я не говорю там полнейшее, я говорю о том, что пускай там местное самоуправление доминирует и так далее, пускай ему делегированы будут полномочия. Но у меня возникает вопрос, кому они будут делегированы эти полномочия? Самозванцам?
Ну тут получается замкнутый круг. А для того, чтобы это было не самозванцы, их надо выбрать.
Этот круг не замкнут. Почему? Я объясняю. Сегодня в Украине, в России, в других государствах находятся те люди, которые являются до сегодняшнего дня городскими головами, депутатами и так далее. Для того, чтобы запустить этот процесс, нужна легитимная власть, легитимные лица, а не самозванцы. Это не так тяжело сделать. Это во-первых. Во-вторых, на территории отсутствует исполнительная власть государственная. Ее возобновить не так тяжело. Еще раз говорю, нужно отработать вопросы, касающиеся делегирования, там, демобилизации. Ну, кто будет этим заниматься, когда по улицам бегает 46 тысяч человек с автоматами? Каков статус этих людей? На каком основании они это делают? Вы понимаете, что они все ходят под уголовную статью? Это незаконное хранение оружия. Это как минимум, а как максимум за терроризм. А еще больше это за преступления против человечности, которые вообще не подпадают под амнистию как таковую. И о чем с этими людьми, которые потенциально являются правонарушителями, подпадающие под такие статьи, о чем с ними можно говорить, договариваться, а тем более подписывать какие-то документы? Кто-нибудь представляет себе премьер-министра, который подпишет такой документ, согласно там минским договоренностям с этим человеком? Я уже не говорю о том, что в каком-то там казначействе человек на счет бросит деньги. Ну, он не успеет бросить эти деньги, как ему прокурор придет.
Но, поэтому, тем не менее, вот именно с этими людьми происходят переговоры в Минске.
Потому что для этого существует задание, поставленное в рамках Нормандской четверки, это дело другое. Что переговоры переговором, это же не решение хозяйственных вопросов и с юридической ответственностью. Поймите, это разные вещи. Одно – это дискуссия и поиск переговоров. Переговоры ведутся даже на войне.
То есть,
их надо вести для того, чтобы хотя бы раненых и пленных развести и забрать. А совсем другое дело, это когда вы бросаете на счета тех, кого вы считаете потенциальными правонарушителями или преступниками, денег и сотрудничаете с ними. Это разные вещи.
То есть вот коротко, если подытожить ваш прогноз, выборов все-таки не будет, ну, в ближайшее, в обозримом будущем там.
Если вы хотите узнать мою точку зрения, их не только не будет, их нельзя проводить. Более того, если будут говорить об этих выборах, я буду категорически против на этом этапе проводить выборы, потому что они сыграют роль провокации и обострения ситуации.
Это была точка зрения Романа Бессмертного, представителя Украины в трехсторонней контактной группе на минских переговорах. Я напомню, что я его записал по телефону буквально там полтора часа назад. А у нас в студии Александра Романцова, координатор проектов мониторинга нарушений прав человека на востоке Украины и в Крыму, Центра гражданских свобод. И вот я вам, Саш, задаю вот этот вопрос. Как вы считаете, возможно ли вот то, о чем говорил Бессмертный, проведение выборов на основе старой легитимной власти вот в этих районах? Или это, в общем, фикция?
Ну, это не то, что фикция, это будет, как всегда, куча запутанной бюрократии, потому что частично там остались те, кого еще выбирали, кто не дожил своей каденции, частично те, которые, при том, что они были выбраны, но они перешли на территорию ЛНР, ДНР, в отношении их Украина ликвидировала, забрала, эвакуировала оттуда все свои государственные представительства. Там нет ничего, что финансировалось бы из госбюджета. Соответственно, все, кто там находится, как бы вроде автоматически, ну, с точки зрения управленческой, они вроде как отсоединены от Украины, а с точки зрения законодательства лишены ли они своих полномочий?
Непонятно вообще, да.
Да нету этого. У нас, к сожалению, ни прокуратура, ни СБУ не славится оперативным возбуждением уголовных дел и предоставлением в суд.
Ну да, вот скажем, мэры там Донецка и Луганска, да, избранные еще там, когда у нас в 2012 году были, да, выборы, вот
теоретически вот имеют свои полномочия.
Они же как бы должны быть еще легитимны вообще-то.
Все администрации, в том числе институции как бы местной власти, были оттуда вывезены. Но опять тоже, да, нам в свое время говорили, что все тюрьмы оттуда были эвакуированы. Но эвакуированы, это означает, что пришла указка к моменту, когда уже никакой эвакуации невозможно было производить. Вот. Поэтому здесь четко сказать, что эти люди не только так называются, но и имеют полномочия и возможности организовать эти выборы. Эта ситуация была в даже не подконтрольных, а рядом с ней находящихся районов Луганской и Донецкой области во время президентских выборов. Там были нападения на людей, у которых были штампы от избирательных дельниц, избирательных участков. Да, то есть там были, там просто в прямом напрямую людей из партии крали. Ну, то есть Валерий Рыбак это тоже...
Владимир.
Да. То есть никаким образом этот факт не сотрешь, потому что то есть, этот человек вот именно пострадал за то, что он выполнял функции, выполнял то, ну, вот, то, ради чего он был выбран. Вот, поэтому сам факт, ну, не будет там этого до тех пор, пока там не будет безопасности, пока там хотя бы месяца два-три не будет контроля над вооруженными людьми, каким-нибудь международным контингентом, либо украинским.
Ну, и тут же есть еще одно важное обстоятельство. Оттуда уехало, ну, по разным оценкам, от миллиона до двух миллионов человек, да?
Оттуда уехала половина населения, вот, потому что в сторону России тоже уехала близко.
Будут ли они иметь право голоса или ну, то есть, кто не только из кого будем выбирать, а и кто будет выбирать на этих территориях?
Да, это очень важный момент. Понятное дело, что те, кто бегают с автоматами по так называемым ЛНР-ДНР, они надеются, что выбирать будут только... Выбирать предоставят возможность только тем, кто у них как раз под прицелом. А те люди, которые выехали, это около 2 миллионов людей, зарегистрированных там, 1700 из которых зарегистрированы как переселенцы в Украине, но есть еще очень много людей, которые... Ну, нет им необходимости...
Не 1700, а миллион.
Миллион 700, да. Угу. Нет им необходимости регистрироваться. Ну, то есть люди обеспеченные либо... И в то же время они пострадали, у них нет возможности очень часто там к своей собственности туда доступ иметь, либо к родственнику и так далее. То есть этих людей как минимум в сторону Украины выехало 2 миллиона. И еще около миллиона выехало в сторону Российской Федерации. Это не всегда люди, которые просто обожают Россию. Иногда просто потому, что там были родственники, или иногда просто потому, что туда было выехать проще чем да, через линию соприкосновения. Соответственно, что происходит? У нас две очень разные зоны, в которых надо будет организовать выборы. Требовать от людей, чтобы они в опасную зону возвращались для того, чтобы проголосовать, это бред и утопия. И последние местные выборы продемонстрировали, собственно, что Украина не готова к законодательству, которое бы дало возможность им это сделать легитимно.
Вот ваше мнение, в принципе, в общих чертах сбегается с мнением Романа Бессмертного, я так понимаю, и да. С мнением очень многих людей и очень многих экспертов. А более того, государственные наши деятели политики тоже признают невозможность этих выборов. Минская группа, и, кстати, Роман Бессмертный, представитель Украины на минских переговорах, он тоже говорит об этом. И все говорят о том, что, практически все, говорят о том, что эти выборы невозможно, их нельзя проводить. Но все равно
Но тема не уходит с повестки
выборов,
дня.
Да, все равно на плаву.
Почему?
Да? Вот именно, почему? То есть это просто потому, что когда-то на Минске так решили, а давайте придумаем. И только поэтому или еще по какой-то причине?
Ну, смотрите, есть большой достаточно опыт в Европе вот урегулирования разных конфликтов, военных и так далее. И многие из этого опыта пытаются брать кальку. Ну, чаще всего Европа пользуется калькой с балканского конфликта. И поэтому в Минские соглашения в момент их вот заключения вторых уже подписания, там были включены те пункты, которые стандартно, грубо говоря, используются для того, чтобы конфликт погасить. При этом никакой зафиксированности порядка, каким образом, какой пункт за каким должен быть исполнен, собственно говоря, нигде не зафиксировано. Поэтому теперь представители так называемых ЛНР-ДНР давят на то, что ну вот же ж, номер вот здесь поставлен, номер раз, сначала амнистия, номер два, потом выборы. Значит, так и должно быть. Украинская сторона говорит, пардоньте, но здесь эти пункты были просто... Это не порядок, это просто нумерация, грубо говоря. И сначала мы восстанавливаем контроль над границей, возвращаем свою юрисдикцию на эти территории нормально, а потом уже только могут быть выборы.
То есть вопрос в порядке действий просто, в порядке соблюдения соглашений.
Да, этот порядок действий может растянуться на 10 лет. То есть если... Украина больше года будет контролировать эту территорию, тогда после этого можно говорить об этом.
Сегодня, да.
Да, я хотел как раз только вот сказать, что у меня такое впечатление, что это такие какие-то ритуальные разговоры со всех сторон. Все участники переговоров, и Украина, и Россия, и Европа, и сами вот эти ДНР, ЛНР, они понимают, что ну, не может быть сейчас никаких выборов. Но тем нужно сохранять лицо. Они как бы вот отсрочивают, да, вот переносят свои эти внутренние выборы. И нам нужно тоже кивать головой, да, мы хотим, именно для того, чтобы не разрушить этот этот переговорный процесс. Но, с другой стороны, это какой-то тупиковый вот путь, то есть действительно это может не год и даже не десятилетие, там, а несколько десятилетий продолжаться. Вот вместе с тем, скажем, в парламентской ассамблее Совета Европы, да, там вот прозвучал совсем недавно вот доклад, да?
Вчера, буквально.
Нет, я не про не о наших заключенных, да, а вот еще один был, вот гибридная аннексия Донбасса уже произошла. Это вот, собственно, да, докладчики.
Мари Луис Бек и Кристина Зеленкова. Мари Луис Бек, это как раз представитель,
которых вы уже упоминали,
которая говорила, она представляет немецкий Бундестаг, а Кристина Зеленкова представляет чешское.
У них уже нету иллюзий насчет того, что, собственно говоря, да, вот, вот эта ситуация на востоке Украины, она не разрешится в ближайшие месяцы.
У них этих иллюзий не было изначально. Это изначально очень... люди, которые по 15-16 раз с момента Майдана были в Украине, они очень четко себе представляют. Это как раз те европейцы, которые детально разобрались в ситуации. Понятное дело, что им пришлось это делать форсированно, но они это сделали. И да, об этой гибридизации, об этих проблемах есть двигающие силы в Европе, которые об этом говорят. И это единственное, что, собственно говоря, противостоит тем лоббистам, которых проплатила Россия. Потому что Россия, на самом деле, единственная сторона, которая заинтересована в проведении этих выборов, либо в критическом отказе Украины от этих выборов, соответственно, переложить на Украину невыполнение...
За их непроведение, да?
Да, Минских соглашений.
То есть только Россия заинтересована в решении этого вопроса, получается.
Не в решении, она хочет
или
либо,
в затягивании,
чтобы,
наоборот.
Она хочет либо, чтобы Украина стала, собственно говоря, козлом отпущения, да, тем, кто вот весь процесс нарушился из-за Украины, либо, второе, она хочет, чтобы ЛНР, ДНР стали вновь Донецкой и Луганской областью, но при этом на ее условиях. То есть, чтобы Украина, с одной стороны, взяла на себя ответственность за эти территории, с другой стороны, иметь там почти неограниченное влияние.
В свою очередь, Украина заинтересована в чем, получается, в этом вопросе? То есть, в откладывание этих...
Ну, да, то есть затягивание.
Я считаю, эта позиция, которую Украина заняла, она разработала детальную концепцию, о которой Роман Бессмертный четко сказал, что ни один пункт не принимается противоположной стороной. Это ж надо еще постараться было так написать, чтобы действительно постараться, вот чтобы, не дай Боже, ни один пункт
чтобы ни один пункт им не понравился.
К слову, к этому, может ли стать катализатором процесса, вот как... сообщает нам УНИАН, доклад про военное преступление Российской Федерации в Донбассе передали в Гаагский трибунал. Об этом сообщает депутат польского сейма на своем Facebook, ну и об этом пишут еще несколько источников.
Да, украинские правозащитные организации тоже передавали дела и по Крыму, и по Донбассу, и по Евромайдану. Ну, собственно, Центр гражданской свободы, одна из организаций, которая готовила эти кейсы. Передавали они в Международный уголовный суд. И здесь нужно очень четко понимать, что Украина, к стыду своему, до сих пор не ратифицировала Римский статут, причем один из аргументов, потому что наших солдат смогут тоже судить. А не надо делать военные преступления нашим солдатам. Ну, то есть, что значит наших бить нельзя? Нашим надо себя вести лучше, чем российским наемникам, либо ЛНРовцам, ДНРовцам. Тогда никто никого трогать не будет. То есть, здесь очень надо четко понимать, почему-то европейцы спокойно готовят материалы и передают. Мы работали как раз с мониторами, которые собирали эти материалы, мы предоставляли им информацию. Да, мы в этом заинтересованы, потому что Украина должна быть прежде всего в этом конфликте должна быть той страной, которую ни в коем случае нельзя обвинить в военных преступлениях, потому что она их не совершает, а не потому что она их скрыла. А вот с той стороны, с территории ЛНР, ДНР, те, я даже не знаю, как они, парламентаристские группы, как их назвать вообще правильно, потому что де-факто они еще террористическими не признаны, фактически они пользуются способами террора. Вот эти, там уже такой массив на самом деле совершенных военных преступлений, что это можно уже разбирать, и разбирать будет не меньше, чем Руанда.
Но есть же еще один аспект, да, вот то, что пытаются доказать в Европе, и то, что на руку Украине, это наши политзаключенные в России. Вчерашнее тоже решение в ПАСЕ, по там,
там было,
было
там, там был отчет.
Воззвание к России очередное, с требованием отпустить Савченко, но там не только о Савченко речь.
Нет, просто всех,
о всех 28,
почему,
да?
Именно Савченко там называют, потому что Савченко является, собственно, представителем Украины в ПАСЕ, Пленарной Ассамблее Совета Европы. Поэтому логично, что они еще плюс ко всему, они добавляют о том, что нашу коллегу нужно отпустить. Вообще резолюция была сделана на основе отчета, отчета Нелли Клейнберга. Нелли Клейнберга — это представитель Латвии в Пленарной Ассамблее Совета Европы. Она приезжала сюда, и мы организовали ей выезд, собственно говоря, в Северодонецк и в Славянск, там, где она могла посмотреть на те места, где удерживались пленные во время оккупации. Вот. То есть у нее была возможность, она, наверное, из всех европейских депутатов ближе всего подъехала к линии, собственно, разграничения. И на основе ее разработок, собственно говоря, и по Крыму ситуации, и по российским, ну, и по российской активности в этом вопросе удержания 28 человек в Крыму и на территории Российской Федерации, собственно, после этого и появилась резолюция. Эту резолюцию уже перевели на русский язык, собственно, прочитать ее можно. И там очень вменяемые есть места, в том числе и относительно, ну, она, в общем-то, вся вменяемая, относительно Минских соглашений. Там четко написано, это наша рекомендация была, которую они приняли и включили. Там четко написано, первый пункт Минских соглашений — освобождение всех заложников с территории так называемых ЛНР, ДНР, Крыма и Российской Федерации, без каких-либо условий выполнения или невыполнения других пунктов. Хотя этот пункт там шестой, ну это к вопросу, да, о так называемом порядке. Он шестой, но он прежде всего, это первый пункт, потому что это, по сути, заложники, с помощью которых одна из сторон давит на другую. А это не имеет смысла в равносторонних соглашениях, разносторонних переговорах. Поэтому эта резолюция мной лично очень приветствуется, учитывая, что очень мы много работали над тем, чтобы наши предложения были там включены. Вот, поэтому это, ну, скажем так, хороший результат сотрудничества Украины и Совета Европы.
На этом позвольте поставить, ну, если не точку, то запятую, потому что процесс разговора, да, да, очень длительный. Я напоминаю, в гостях Александр Романцова, координатор проектов мониторинга нарушений прав человека на востоке Украины и в Крыму, Центра гражданских свобод. Вы слушаете Громадське радио, слушаете программу «Киев-Донбасс», и мы переходим к следующей регулярной рубрике.
Музыка Донбасса.
Ну и в этой рубрике, в рубрике «Музыка Донбасса», будет продолжение темы, собственно говоря, военного конфликта. Это будет песня «Океана Эльзы мыть», песня, появившаяся в конце прошлого года. Ну а по, собственно, признанию самого автора, Святослава Вакарчука, написал он ее в феврале, когда почти каждый день приходили новости о десятках жертв этой войны, о десятках погибших солдат. И вот песня достаточно такая пессимистическая, а последнюю ее вот строчку он сам сказал, что он написал спустя какое-то время, вот написал всю песню за 15 минут, а через несколько там недель написал последнюю строчку, когда побывал в военном госпитале, увидел бойца, который выжил в одном из очень ожесточенных боев, но при этом утратил руку и обморозил ноги, и ему их тоже ампутировали. Но он был совершенно жизнерадостен и оптимистичен. И вот это, собственно, вдохновило на вот эту последнюю строчку. Дослушайте.
Напиши на чужому конверті те, що так у листі не згадав, і за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав, і поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно ближче. Не спіши, най вона зачекає, ще мить. Пригадай,
той садок коло хати, де плека свої мрії малим, і де читав перед сном тобі тато, а ти сидів коло вогнища з ним. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Поверни своє перше кохання, най душа, як тоді защемить. Посміхни ти для неї останнє, краще так, так хоч менше болить. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще тому конверті те, що так у житті не сказав, і за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. І поглянь, як навколо світає, не спіши, дай вона зачекає ще мить, потерпи, дай вона зачекає ще мить, не спіши, вже весна наступає за мить.
На Донеччине громадське радио можно услышать на таких частотах: волновахи 66,5 МГц и 103,8 МГц, в Краматорске 90,9, в Красноармейске 99,6.
Продовжується прямий ефір програми «Київ-Донбас» на громадському радіо. І от чудеса прямого ефіра. Оксана Корчинская, народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по здравоохранению, не смогла вовремя приехать. Зато она будет гостьей нашей программы в воскресенье. А сейчас у нас другие гости. И это Богдан Бондаренко, студент юридического факультета университета Шевченко, и Дмитрий Калмыков, член жюри конкурса «Конституция я». А Богдан, собственно, победитель этого конкурса. Дмитрий – эксперт Центра политико-правовых реформ и, кстати, переселенец из Луганска. Здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите нам, что это такое?
Возникло у нас в Центре политико-правовых реформ возникла идея провести конкурс, который называется «Конституции я».
Среди студентов.
Да. Идея которого заключалась в том, чтобы немножко заразить молодежь идеей, как заставить власть придерживаться Конституции, как они видят себя в государстве, в котором придерживается Конституции, как они видят будущее Украины, в том числе с точки зрения выполнения Конституции. И для этого был оглашен конкурс. Там было три темы. Первая – это Конституция как завершение революции, как заставить власть соблюдать Конституцию, и третья тема – конституционализм как идеология успешного развития Украины.
Наверное, вторая тема, она должна быть все-таки первой темой, а остальные две должны быть после нее, правильно? Вот, то есть, как дотримуватися Конституції, це по-перше.
Вот. И как оказалось потом, когда мы получили эссе, 90% как раз выбрали тему, как заставить власть придерживаться Конституции.
И вот я как? Бы ее выбрал.
Какой рецепт? Все-таки?
И вот Богдан победил там. И вот теперь расскажите, если вы победили, то есть вы, значит, лучше всех объяснили, как заставить власть придерживаться Конституции. Объясните нам теперь.
Добрый день. Стоит сказать, что я один из победителей, были также и другие. По поводу того, как придерживаться власти Конституции, что мы думаем по этому поводу, было выражено много мнений, и суть сводится к следующему, к тому, что обязать власть придерживаться Конституции в том виде, в котором сегодняшнем существуют все наши отношения к государству, это очень сложно, и нужно начинать с другого. Нужно начинать с гражданского общества, создания определенного электората, гражданских институций, гражданские институции контроля. И я в своей работе делал упор именно на популизм в всех сферах нашего жизни, также, как, поскольку я являюсь студентом юридического факультета, и популизм в образовании юристов на сегодняшний день, это очень больная тема, как бы это каламбурно не звучало, то, что бороться с популизмом, это на сегодняшний день уже сам есть по себе популизм.
Вот-вот, я только хотел сказать.
Но это не меняет сути той проблемы, то, что она существует, она одна из самых важных. То есть необходимо гражданскому обществу все время проводить просветительскую работу, связанную с вообще возможными высказываниями либо действиями представителей власти. Необходимо самим людям разобраться в том, что, как бы, какой корень проблемы себе представляет этот тот же самый популизм. И, необходимо его рассматривать в различных сферах, в экономической сфере, там есть Вашингтонский консенсус, то есть можно работать.
То есть, чтобы заставить слушать, придерживаться Конституции, нужно в первую очередь бороться с популизмом, а потом уже придерживаться Конституции.
Вопрос стоит в том, что Конституция — это как бы не только такой определенный документ, который себе говорит о том, что нужно делать так, либо иначе. Конституция — это есть то, что это гражданский общественный договор, который мы, по сути, он есть наш. Соответственно,
это вы прям цитируете Игоря Калиушко, который сегодня на вот этой церемонии закрытия сказал: «Конституция – це не документ юристів, це документ громадян, який створює суспільний лад».
Я тоже слышал сегодня эту фразу, поэтому, возможно, как часть ее легла в вот это то, что я только что сказал. На самом деле это есть не новая фраза.
Безусловно,
это далеко не один раз повторялось, и поэтому я считаю, что как раз и в связи с этим это очень глубокий смысл несет.
И вот, тем не менее, это такая была, скажем, конкурс и вот работа теоретическая, да? Или она должна была быть основана на совершенно каких-то практических примерах нарушения Конституции со стороны власти? Это, наверное, к вам уже, как к организатору этого конкурса, Дмитрий, вопрос.
Как раз главная цель была конкурса, чтобы не слушать и перепетые какие-то идеи, избитые политиками. Была идея послушать молодых людей, какое у них видение этой проблемы и какие пути они предлагают. Вот. Конкретно задачи практических решений как бы не стояло. Но из анализа я читал все эти работы. Вот, и поэтому хочу сказать, что в большинстве из них молодые ребята показали незаурядное не просто знание конституционного права, а понимание сущности проблемы. Они показали умение отличать главное от второстепенного, убирать шелуху, которая постоянно у нас остается из-за тех популистских лозунгов, которые мы слышим с различных СМИ. Вот. И многие из них предлагали очень интересные, может быть, не всегда это впервые, но очень интересные предлагали решения. Например, победительница, девушка, которая заняла первое место, она на вопрос, как заставить власть выполнять Конституцию, она сразу же задала встречный вопрос. А неужели мы должны заставлять власть выполнять Конституцию? Именно власть должна заставлять нас выполнять Конституцию. А приходя во власть, люди, выполнение Конституции должно быть у них в сердце. Они должны прийти уже с этими ценностями. И не власть не надо заставлять.
Но это в идеальном случае. А что делать сейчас?
Сейчас, как временное паллиативное средство, надо заставлять, а для будущего необходимо растить новое поколение людей, ценности которых будут совпадать с ценностями, закрепленными в Конституции, и тогда мы можем рассчитывать на то, что эта власть уже будет обеспечивать права и свободы граждан и, то есть, заставлять нас выполнять эту Конституцию.
Тем не менее, вот на мой вопрос о конкретных примерах нарушения Конституции со стороны власть имущих вы не ответили. Но у нас, да, на слуху, опять же, это, к сожалению, наверное, тоже такой популизм, но тем не менее, да, вот нарушение Конституции, ну, просто президентом Украины. Конституция прямо требует, чтобы он не был бизнесменом.
Да, я с вами согласен, что они есть, но в работах такого, насколько я помню, конкретные примеры и пути их решения такого не было.
Ну, то есть практическая часть вот исследования этих работ, она не существует.
Нет, люди образом как пример приводят, но не сосредотачиваются на одной конкретной проблеме, поскольку и тема звучит.
Я имею в виду, если ставится вопрос, как заставить власть придерживаться Конституции, значит, предполагает выработку какого-то рецепта или какой-то последовательности действий, правильно? Который можно применить на практике и, собственно, заставить власть придерживаться Конституции. Было ли?
Да, Богдан только что пытался что-то сказать.
Вопрос-то в том, что как бы в самих рамках работы, которые были ограничены и регламентные, то есть количество знаков, там, страниц и тому подобное, не все было возможности раскрыть. Но, как бы, говорить о том, что не было практического подхода, тоже нельзя. Ну, к примеру, могу говорить как за себя, да,
вот,
за свою работу.
Вот вы что
мы рассматривали, рассматривал вопросы популизма, да, и последние наши такие серьезные заявления, там, скажем, которые постоянно мусолятся, да, там, принятие Конституции на референдуме, условно, там, лишение депутатской, не знаю, по-украински недоторканности.
Да, неприкосновенности.
Неприкосновенности, да, ну, там, с ограничением количество депутатов и тому подобное. Ну, вот как-то старался в каких-то кратких объемах раскрыть вот то, что это как бы популизм, правильно мы говорили.
Об этом говорят 25 лет, и ни во что не выливается.
Снятие, давайте практически примерно, да, снятие депутатской неприкосновенности. В Европе всего три страны имеют такое, это Босния и Герцеговина, это Голландия и еще какая-то третья тоже маленькая. Соответственно, мы рассматриваем, мы хотим сделать то же самое, что в двух карликовых государствах и Голландия, в котором гражданское общество достигло своего уровня развития, который к нам сейчас абсолютно не подходит.
В котором депутата вряд ли будет преследовать за политические взгляды.
У них своя ситуация, да. Там вопрос стоит в том, что просто как бы какие-то конкретные примеры с фамилиями, либо условные там последние там скандалы с президентом, это не рассматривалось, потому что, ну, во-первых, даже последний скандал, который вылез, он произошел после того, как...
Вы имеете в виду офшорный?
Мы имеем в виду именно офшорный.
Любой последний скандал.
Но последний, по-моему... Мне не вроде, да, по моим сведениям.
По резонансным, да. Вот, поэтому, как бы, говорить, что практической работы не было, мы не представляли теории какие-то конституционализма, все было
не оторвано. И вот, тем не менее, Алексей вас спросил, а можно ли потом все-таки ваши эти рекомендации ваших работ применить на практике? Или это вот теоретическое исследование просто?
Ну, мы в своих работах не было цели создания методологии придерживания властью Конституции, потому что это вопрос, скажем так, не может решиться ни экспертами, ни другими очень уважаемыми мы нашего конституционного права, и ожидать от студентов методологии это было бы тяжело.
Богдан Бондаренко, студент юридического факультета университета, Киевского университета имени Шевченко, и победитель конкурса «Конституция и я». И вот последний вопрос одному из организаторов, члену жюри этого конкурса, Дмитрию Калмыкову. Что дальше? Вот эти ребята будут как-то задействованы?
Главная наша цель, я думаю, достигла те ребята, которые сегодня присутствовали на вручении дипломов, которыми мы сегодня беседовали, которые проходили у нас небольшую стажировку в Центре политико-правовых реформ. Мы очень удовлетворены тем, что это за ребята, какие у них ценности, какой настрой. То есть это будущее, как минимум, гражданские активисты, которые будут участвовать в реформах в нашем государстве. Некоторые из них, возможно, будут как раз причастны к этой власти, и они, по крайней мере, сейчас обещают, что они точно будут придерживаться Конституции и будут обеспечивать поддерживание этой Конституции всеми другими.
На этой позитивной ноте позвольте обозначить конец сегодняшней вечерней программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Я напоминаю, что для вас сегодня вечером работали Михаил Кукин и Алексей Бурлаков, за звукорежиссерским пультом Ирина Нижник. И...
Ну, а да. Программа «Киев-Донбасс», я напомню, со своей стороны, ежедневная. И, значит, завтра в 12 часов 7 минут наши коллеги снова будут в этой студии и начнут новый эфир. Слушайте, думайте.